контакта, да, сначала практически поднимается, потом какой-то плато наступает, и потом постепенно все уменьшается. В этом отношении, когда я начинал заниматься гештальт-терапией, для меня была очень такая фраза, помогающая жить, сокровенная, что жизнь есть процесс построения и разрушения гештальтов. Ну, как пока мы молоды, всегда есть надежда, что если что-то хорошее происходит в жизни, то это будет на всю оставшуюся жизнь до смерти, да? Вот, не знаю, там, нравятся апельсины есть, ну, мне они будут до смерти нравиться. Нравится какая-то девушка, которая стала женой, ну, вот она до смерти, соответственно, и умрем в один день, помните, как у Грина, да? Вот. Или то, что меня последнее время очень сильно поражает, почему-то дети считают, что они нужны родителям. Вот это меня сильно удивляет. То есть до какого-то возраста, ну правда, они нужны, да? А потом, ну когда им исполняется, не знаю, 23, 24, 25, 26, у мальчика 27. Но они не очень нужны. Но они как-то не очень хотят с этим смириться. Но я к тому, что все начинается, все как-то продолжается и все разрушается. Жизнь есть процесс построения и разрушения гештальтов. И, по-видимому, то же самое будет происходить и происходит с психотерапией, в частности, с гештальт-терапией. И тогда было любопытно и интересно понять, а на каком этапе сейчас гештальт-терапия, собственно, находится, ну, так бы говорить, в СНГ, где она? На подъеме, или это плата, или уже снижение? И что в мире происходит с гештальт-терапией? И когда я разговариваю с зарубежными коллегами, оказывается очень любопытная вещь, что многие из них работают в государственных учреждениях. А у нас, например, считается одним из маркеров профессионализма психотерапевтического, когда вы уже не работаете на государство, да? Ну, то есть целиком уже на частных хлебах и так далее. А на Западе большое количество психотерапевтов почему-то работает в государственных учреждениях. Когда об этом их спрашиваешь, собственно, а почему? Ну, понятно, что они оправдываются, говорят, да мне интересно, любопытно. Я говорю, а сколько ты там лет уже? Он говорит, 25. Я говорю, ну интересно, потому что мне было любопытно лет 10-15, там, а потом это, в общем, одно и то же. Поэтому я думаю, что они немножко лукают, а надо просто кормить семью, зарабатывать деньги и так далее. И в этом отношении мы точно можем сказать, что в Западной Европе, ну уж во всяком случае в Западной Европе, огромное количество психотерапевтов работает а. на государственных службах, б. На грантах, и с. Они работают в основном с иммигрантами, и, соответственно, эту работу оплачивает государство, вот, или же работают с людьми, совершившими те или иные правонарушения. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что, собственно, спрос на психотерапию, ну, как он, такой, какой он был раньше, да, он посмотрел, например, фильм «Клан Сопрано», да, на протяжении всех этих, всех сезонов идет одна и та же история, как он ходит к психотерапевту, главный мафиози. Это закончилось. То есть вот такой буйный расцвет психотерапии на Западе, мне кажется, он закончился. И даже если посмотреть последнюю литературу психотерапевтическую, те книги, которые издаются, ну, в общем, одно и то же. То есть это перепевы в разных вариантах. Ну, как бы из той серии, что каждый уважающий себя психоаналитик должен сдать книжку. Ну, вот давайте что-нибудь придумаем. Там про мазохизм, про садизм напишем, про нарциссизм еще что-нибудь напишем. И так до бесконечности. О чем это говорит? Это говорит о том, что, по-видимому, на Западе, я имею в виду Европу в частности, психотерапия свою функцию выполнила. И тогда возникает закономерный вопрос, а что же, собственно, это за функция была? И мне кажется, что это за культурный тренд был, про что это вся была история. И мое впечатление, что эта вся история заключалась в одной фразе. Она звучит так: индивидуализм. То есть время каких-то больших коллективных действий, ну то есть когда нужно было большой завод построить, на этом заводе много должно было быть работников, их действия должны были быть согласованы, ну вспомните конвейер Форда, да, машины. Это должен быть коллектив, который должен прийти в одно время на работу, там 1000 человек должны в 8:00 появиться и заработать этот конвейер. И как Артемий Лебедев шутит, говорит, ну вот представляете, какая сложная задача 60 человек затолкать, например, в аэропорте в этот самолетик, в эту жестяную коробку. Ну вот если вдуматься, да, как надо все устроить, чтобы они вот туда вовремя пришли, сели, и самолет взлетел по расписанию. Это большой, это правда большой труд. Вот, и, соответственно, длительное время общество развивалось, исходя из идеи коллективизма. И вот я вам сейчас скажу фразу, а вы сильно удивитесь. А в советское время, когда я начинал свою психотерапевтическую практику, это было, ну, просто так написано красной строкой, что воспитывает человека коллектив. Вот думайте эту фразу. воспитывает человека коллектив. Вот. Это на полном серьезе так считалось. И, по-видимому, в то время, когда нужно было много танков, пушек, там я не знаю чего еще, минометов, ну то есть надо было много чего-то выпускать, надо было развивать идеи коллективизма, чтобы мы как-то все вместе сообща могли что-то делать. А потом все изменилось. Ну как изменилось? Очень просто. Вдумайтесь, сейчас только 3% населения, например, Соединенных Штатов обеспечивают всю страну сельскохозяйственной продукцией. 3%. То есть это практически на уровне погрешности математической. За счет чего? За счет технологий. И такая же история происходит, собственно, во всем мире. То есть все больше и больше вот эти вот рутинные операции, которые раньше требовались, чтобы стоял человек после станка и делал одно и то же, отдаются роботам или технологиям, или генным модификациям, и пошло и поехало. Да? Или, как недавно мне один психотерапевт рассказывал, его коллега во Франции ушел на пенсию, купил маленькую тепличку вот с капельным этим орошением, и там помидоры выращиваются, говорит, кнопку нажал, там капает, помидоры растут. Делать ничего вообще практически не надо, только собирай и продавай. То есть важно понимать, что мы живем в постиндустриальном обществе, и на этом этапе развития скорее выигрывают идеи и те общества, где есть баланс между коллективизмом и индивидуализмом. Почему? Ну, потому что навряд ли мы можем 50 человек сесть и придумать робота, который там гайку закручивал бы в машину Ford. Мне кажется, что это делает один человек. Вот он садится, как-то думает про это и думает, как закрутить гайку в машину Ford. То есть тогда, по сути дела, задачка психотерапии заключалась в том, чтобы развивать вот этот вот индивидуализм, в хорошем понимании этого слова, когда человек способен, собственно, отвечать за свою жизнь, не надеяться на государство с точки зрения, начиная там от своей пенсии, заканчивая, собственно, жизнью, вот, и самостоятельно производить какой-то продукт. Желательно, конечно, чтобы он был творческий продукт. Вот задача психотерапии, если рассматривать в очень широком культуральном контексте. И эта задачка, еще раз подчеркиваю, на мой взгляд, в Европе выполнена. Все. Они победили. То есть это надо признать. Вот. А что происходит у нас? А мы потихонечку тоже двигаемся в эту сторону. То есть наряду с идеями коллективизма, которые просто заложены у нас в подсознание за счет 70 лет советской власти, мы развиваем идеи, связанные с индивидуализмом, чтобы каждый из вас отвечал за вашу собственную жизнь. Чтобы он не пытался как-то чего-то сильно ждать от государства, что кто-то придет, что-то расскажет, покажет, объяснит и так далее. Да нет. Вы вполне креативные. И самое главное, мой такой символ веры, что у каждого из нас, если уж нас природа создала, у каждого из нас есть какая-то своя особенность, которая скорее всего, будет востребовано в той среде, в которой вы живете. Но при одном условии. И причем это условие очень любопытное. Например, если вы психотерапевт и живете в деревне Гадюкино, ну, навряд ли у вас там будет много клиентов. Это очевидно, да? Или если вы там кандидат, например, психологических наук, доцент кафедры прикладной психологии, и вдруг приходите устраиваться на работу в детский садик. Навряд ли вас воспитать возьмет директор, потому что он скажет, с какой стати, да? То есть смотрите, что получается. Ну, мало того, что вы обладали какими-то знаниями, вы должны еще оказаться в какой-то среде. Иначе будет, вот, или как говорят, over qualification, то есть надквалификация. Вы слишком хороши для той работы, на которую вы постараетесь устроиться. Или наоборот, то есть ваши достаточно большие навыки, но окружение не очень хорошее. Вот. Это, собственно, про идею гештальт-терапии. Мне кажется, что, еще раз повторяю, она связана с индивидуализмом, в хорошем понимании этого слова. Но никак, конечно, не с эгоизмом. Но, тем не менее, пока мы молоды, у нас много эгоистических каких-то вещей, когда мы приходим к гештальт-терапии. Ну, вот такая небольшая преамбула общая. А теперь пару слов, собственно, про историю. Как это все начиналось и почему в названии интенсива звучит слово «катарсис». Дословно катарсис переводится как «очищение через страдания». Вот такой красивый термин. И впервые он появился в Древней Греции, когда Аристотель задумался о том, а, собственно, какова целительная сила трагедии. Почему люди ходят и с таким удовольствием смотрят трагедии древнегреческие. И И пришел к следующему выводу, что, по-видимому, человек так отождествляет себя с героями, что проживает свою собственную жизнь в их лице. И, испытывая сильные переживания, каким-то образом очищается от того негатива, или мы бы там, говоря гештальтистским языком, сказали, незавершенных действий, которые накопился в их жизни. Вот с этой идеей, собственно, и началась психотерапия. То есть смотрите, как любопытно. Значит, получается, чтобы обрести какое-то душевное спокойствие, нам надо как-то пострадать, попереживать, там, не знаю, поплакать, погрустить и так далее и тому подобное. Ну, кто-то способен делать это в одиночестве. Кому-то нужен другой, кому-то нужна сцена, кому-то нужно много людей и так далее и тому подобное. Но вот это, мне кажется, ключевая идея, собственно, психотерапии, с которой все и началось, если совсем идти в древние Греции, там, 2500 лет назад. Потом была большая пауза, и потом появился Зигмунд Фрейд со своим другом Женей Брейером. И оказались они в Вене. И что заинтересовало Зигмунда Фрейда? А его заинтересовала очень большая загадка. Медицинская загадка. А она заключалась в следующем. Как же так может происходить, что слово так влияет на человека, что может вызывать у него какие-то расстройства со стороны двигательной системы человека? Вот так хитро сказал. Еще раз думайтесь. Как же такое может происходить, что слово влияет на нарушение функции двигательного аппарата? Ну, если еще проще, я думаю, что для всех, для нас до сих пор загадка, а почему же, если здесь сидел гипнотизер, и сейчас он сказал, сожмите руки в кулак, сожмите руки в замок, внимательно слушайте мой голос, и через 3 минуты вы не сможете эти руки разжать, и какое-то количество людей здесь, правда, не смогло бы эти руки разжать? Вот это такая классическая проба на гипнабельность. А какое-то количество людей их бы спокойно рожало и сказало бы глупости какие. Вот эта загадка до сих пор. Ну такая загадка сознания. Как же так происходит, что некоторые люди внушаемы, а некоторые не внушаемы? И эта проблема возникла в Вене в конце прошлого века, когда потихонечку викторианская мораль стала заканчиваться, и женщины столкнулись с проблемой того, что... Ну, желаний-то много, потребностей много, а почему мужчинам можно, а нам нельзя? Ну, так совсем говорить грубо, да? А почему мужчинам можно вести достаточно свободный образ жизни, а женщинам нельзя достаточно свободный образ жизни вести? И вот когда эта проблема возникла, то появилось огромное количество, собственно, истерических расстройств. Что это значит? То есть это расстройства, которые проявляются различными телесными симптомами, но никак не подтверждены нейрофизиологически. Ну, например, астазия, абазия. В какой-то момент раз, и человек не может стоять и ходить. Его начинают невропатологи обследовать, а ничего нету. То есть мозг, периферическая нервная система, все абсолютно хорошо. Как это происходит? Не знаю, руками разводим, но надо что-то с этим делать. И вот, собственно, с чего и началась психотерапия, это со случая Анны О, которую стал лечить Фрейд. Симптоматика у нее была очень любопытная. У нее был порез, если я не ошибаюсь, правой руки. Что такое порез правой руки? Спастический причем. Вот так вот рука сжата, и человек не может ее разжать. Ну, представляете, достаточно серьезное расстройство, да? Вот выйдет завтра кто-то из тренерской команды, так рука раз сжата, а разжать не может. Ну, мы так, в общем, конечно, сильно удивимся. Что такое, да? Вот. Ну, что-то серьезное у человека. И представляете, вот такая симптоматика, с которой ничего не могут сделать невропатологи. И Фрейда это очень заинтересовало. И он стал пытаться как-то с этим разбираться. Что он только не делал. Сначала все началось с каких-то физиологических процедур. Десимволизация головы, там, гальванические токи и так далее и тому подобное. Ничего не помогало. Потом Фрейд укладывал пациентку на кушетку и занимался с ней гипнозом. Тоже ничего не помогало. Потом он ей накладывал руку на голову, давил. Тоже ничего не помогало. И в конце концов как-то его осенило, и он сказал сакраментальную фразу. Пожалуйста, говорите мне все, что приходит вам в голову, а особенно говорите то, что вы не хотите мне говорить. Вот это вот ключевое правило психоанализа. Оно называется правило свободных ассоциаций. И если бы у нас сейчас был психоаналитический интенсив, то у нас у всех, у вас были бы все личные кушеточки, вы бы все лежали, смотрели в небо один на один с вечностью. Психотерапевт сидел бы за вами, чтобы вас не видеть, а вы его не видели. И вы бы все свободно ассоциировали. Вот не так, как вы обращаетесь сейчас к психотерапевту. Я как давно тебе хочу сказать, что ты такая-сякая, розетка и так далее. Или ты прекрасная там и так далее. А вы бы свободно ассоциировали. Вот лежу, смотрю небо, сосны там и так далее. Вот в этом заключался механизм лечения. И что оказалось? Оказалось, что в процессе работы Анна вспомнила травмирующую ситуацию. Когда она была вынуждена ухаживать за больным отцом, он был пожилой человек, а как любая молодая девушка, в это время, конечно, она испытывала большую потребность быть на балах, показывать себя, ходить на вечеринки и так далее. Но чувство долга ей это не позволяло. И что мы тогда можем предположить? Что было за этим симптомом, за сжатой рукой? Что она остановила? Ну, очевидно, да? Она хотела оттолкнуть его. Так? Ну, как бы оттолкнуть символически отца. Уйди, да, не мешай мне жить, строить свою жизнь и так далее. Но вот это вот моральное эго, слава богу, которое у нас есть, суперэго, как Фрейд потом его назвал, оно не позволило. И таким образом вот этот психологический конфликт внутренний, смотрите, между двумя потребностями, да? То есть одна потребность... Это ухаживать за отцом, ну, потому что это родной отец. И вторая потребность такая же по силе, это вести свободный образ жизни. Они сталкиваются, получается внутренний конфликт, который, и здесь Фрейд придумал новое слово, конвертируется, конверсия, ну как бы переходит в телесный симптом. Вот логика возникновения различного рода психосоматических симптомов психотерапии. То есть какой-то внутренний конфликт, если мы не можем его разрешить в реальной жизни, он может конвертироваться в физиологический симптом. А дальше возникает вопрос у Фрейда, собственно, как, что с этим делать? И он пришел к следующему выводу. Раз есть симптом, то согласно такой ньютоновской модели причинно-следственной, у него должна быть причина. Ну, мы всегда так мыслим, правда? Раз что-то произошло, значит, что этого должна быть какая-то причина. И если мы с этой причиной разберемся, то, соответственно, этот симптом пройдет. Вот его логика. То есть в основе любого проблемы, любого конфликта, любой вашей проблемы в жизни, если бы сидел Фрейд, он бы сказал, лежит некое раннее травматическое переживание. И если мы в процессе психоанализа до этого травматического переживания доберемся, и вы его переживете обратно достаточно эмоционально, то симптом исчезает. Вот такая причинно-следственная логика. Обращаю ваше внимание, что эту цепочку можно вести до бесконечности. Ну, потому что, я всегда смеюсь, есть психологи перинатальные, прошу прощения, если кого-то обижаю, которые считают, что даже еще на уровне сперматозоида уже может быть какой-то внутренний конфликт, травму у ребенка и так далее. Видите, то есть может до бесконечности идти. В 6 лет травма, в 4, в 3, в 2, 1, перинатальный период на уровне сперматозоида и яйцеклетки тоже может быть травма. И так далее. То есть до бесконечности можно. То, что Гегель называл дурной бесконечностью. О чем это говорит? Что эту цепочку можно продолжать до бесконечности. И тем не менее это работает. Но в чем была проблема? А проблема в том, что прошло какое-то время, и у Анны левую руку свело. Да. Или как было в моей практике, никогда не забуду, я работал в психиатрической больнице. Женщина заходит и говорит, Владимир Владимирович, я говорю, да, сделайте мне, пожалуйста, гипноз. Я с мужем поссорилась, у меня голос пропал. Вот в прошлый раз вы мне делали гипноз, он у меня появился, сделайте еще раз. Это такая истерическая афония называется. А я же понимаю, что я сделаю ей гипноз. Муж опять пьяный придет в отделение ее проведывать. У нее опять голос пропадет. И так может до бесконечности. Да? Поэтому я сказал, что Марья Петровна, у меня уже гипноз сильный закончился. Надо вам в Минск ехать, искать там сильный гипноз. Вот это, видите, такая поведенческая психотерапия. Ну, то есть ей нужно сделать так, чтобы ей нелегко это доставалось, тогда, возможно, в следующий раз она бессознательно 100 раз подумает. А надо ли, собственно, терять голос, когда муж опять пришел пьяный и так далее. К чему я это все говорю? К тому, что если мы занимаемся только отреагированием, только работая с травмой, то очевидно, что все может повторяться. Потому что человек пережить-то пережил, а вопрос, что он осознал, что он понял. А сформировалась у него какая-нибудь копинг-стратегия, стратегия совладания с этими проблемами в жизни. Вот. Ну и очевидно, что потом Фрейд посвятил остаток своей жизни различным тонкостям этой работы. И, конечно, уж точно Перс не был умнее Фрейда. И все, что Перс написал, практически Фрейд писал в тех или иных вариантах. Просто вопрос в акценте. И если в психоанализе акцент был сделан, собственно, на работу с травмой, потому что их идея про то, что вся наша жизнь – это есть... Ну, как бы, или гиперкомпенсация, или следствие ранней инфантильной фиксации на каком-то этапе развития. Опять такая линейная модель. Ну, где-то вы там зафиксировались на оральной, на анальной стадии, там, на генитальной. Ну, и так наша жизнь складывается. Опять такая линейная модель. То, что, собственно, сделал Пёрс? И почему мы здесь сидим, а не на психоаналитической летней школе где-нибудь? А Перлс удивительную вещь, на мой взгляд, сделал. Ну и как всегда, когда человек великий что-то делает, он сам не понимает, что он сделал что-то великое. Это только мы можем потом уже оценить. А, мне кажется, что Перлс сделал следующий шаг. Он, благодаря ряду факторов, выстроил так психотерапевтический процесс, что если у вас хороший психотерапевт и вы достаточно талантливы как клиент, то через некоторое время вам не нужна будет психотерапевтическая помощь. Почему? Ну, грубо говоря, вы сами себе станете психотерапевтом, или вы научитесь так выстраивать контакт с окружающими, что другой человек будет вам психотерапевтом. То есть вся гештальт-терапия направлена на то, чтобы на примере вот этих случаев травматического жизненного опыта развивать осознавание. Вот это ключевое слово. Что я понимаю под осознаванием? Это очень важно. Ну, вы знаете, в английском языке есть два слова. Awareness и consciousness. Consciousness – это сознание, а awareness – это осознавание. Давайте я простой пример приведу, чтобы вам было понятно. Ну, например, обращается ко мне коллега одна и говорит. Скажи, пожалуйста, вот почему у меня нет клиентов? Ну, классический вопрос молодых терапевтов. Согласны? Да? Почему нет клиентов? Вроде хорошо, и меня супервизор хвалит, а клиентов что-то у меня нету и нету. Ну, и я, как всегда, с чистой душой... Начинаю рассказывать, где брать клиентов, как организовать частную практику, что нужно сайт открыть. Ну, в общем, все это. Да. В душе, конечно, понимаешь, что ничего это не работает. Тысячу раз я это все рассказывал, это не работает. И потом, ну, как-то мы стали про это разговаривать, и вдруг коллега говорит, слушай, мне кажется, я поняла. Я говорю, а что? Она говорит, что, ты знаешь, у меня есть старший брат. Я говорю, так. И если я сейчас начну заниматься частной практикой и зарабатывать, то наши отношения испортятся. Почему? Говорит, ну, потому что брат не очень хорошо зарабатывает. Я начну зарабатывать хорошо, у него появится зависть в отношении меня, и я потеряю поддержку. Вот что для меня, собственно, осознавание. Да? То есть, когда человек начинает понимать, что... Ну, очевидно, что есть какие-то внешние препятствия для удовлетворения наших потребностей, но самое главное, собственно, с чем работает осознавание, это вот с внутренними препятствиями. И тогда действительно у человека дилемма. Или работать, ну, правда, есть риск ухудшения отношений с братом, или оставаться в отношениях, но при этом бедный. Или делать еще какие-то варианты. Вот. Ну вот это в моем понимании осознавания. И возникает вопрос, а как мы этого добиваемся? Ну вот как мы делаем так, что рано или поздно, вот так я сказал, мой коллега вот это понял. И здесь вторая мистика, мне кажется, тоже это наше открытие гештальт-терапии, то, что мы называем парадоксальная теория изменений Арнольда Бейсера. Вот смотрите, как она любопытно звучит. Это величайшее открытие, это интереснейший человек, но вот нет времени, поэтому, к сожалению, не могу про него рассказать. Она звучит следующим образом. Чтобы стать другим, надо стать собой. Смотрите, какой парадокс. То есть приходит клиент и говорит: помоги мне, пожалуйста, избавиться от тревоги. Исходя из этой логики, мы должны делать так, чтобы эта тревога у него усиливалась в процессе работы. Помоги мне, пожалуйста, избавиться из страха. Наоборот, нужно делать, чтобы этот страх появился, чтобы он его осознал, понял и научился как-то с ним распоряжаться. Вот это, ребята, универсальная отмычка. И с чем бы клиент к вам ни пришел на этом интенсиве, чтобы он ни говорил, каких изменений я хочу, от чего избавиться, вам нужно работать ровно наоборот. И вот если вам это удастся, то есть если эта тревога, волнение появится прямо здесь сейчас ВКонтакте, это позволит лучше понять и узнать. Вот это вот парадоксальная теория изменения Арнольда Бейсера. То есть задачка, чтобы от чего-то избавиться, это должно появиться. И это определяет первый принцип гештальт-терапии. Их всего три. Я сразу их назову, чтобы вы понимали. Первый – это феноменология. Второй – это теория поля. И третий – это диалог. Вот первая феноменология. Что такое феноменология? Смотрите, в жизни человека есть две вещи. Первое – это феномен. Ну, например, что такое феномен? Как дословно говорил Кант, это то, что мне является. Вот вдумайтесь в эти слова. То, что мне является. Вот если я сейчас смотрю на вас и говорю, вот сидят передо мной люди. Вот это не феномен. Это уже ноумен. То есть вот эти без какие-то пятна, которые я вижу, вот такие обтекаемые, да, серо-буро, голубые и так далее, я их определяю как люди. А может быть, на самом деле, вы знаете, сейчас проблема с бобрами в Белоруссии. Может быть, это бобры? Вот. А феномен – это то, что мне является. А ноумен – это какое значение я придаю тому, что мне явилось. И вот гештальт-терапия работает с феноменами. То есть мы стараемся, чтобы клиент максимально четко, ясно, красиво, образно, как мы говорим, красиво гештальт, описал то, что с ним происходит. То есть, другими словами, как врачи знают, всегда нас учат в психиатрии. Нельзя писать в истории болезни. Например, такую фразу. Человек высказывает бредовые идеи преследования. Это неправильная фраза. Мы, как психиатры, должны писать. Мать Петровна рассказала, что сегодня вечером, когда она вышла на улицу, она в который раз обратила внимание на черную Волгу, которая стояла за поворотом ее дома. Там светился только левый подфарник. Она обратила внимание, что там отражалась луна в заднем бампере. И так уже 5 дней. На основании этого она делает вывод, что ее преследует банда чеченцев. Ну и так далее. Вот это правильное феноменологическое описание. А дальше происходит мистика. Если клиент правильно феноменологически описал, то что-то меняется. Благодаря парадоксальной теории изменений Арнольда Бейсера. То есть что-то описывая, он становится собой и автоматически происходит изменение. Вот очень вкратце как бы идея феноменологии. При этом обращаю ваше внимание. Самое мое любимое определение гештальт-терапии – атеоретический эмпиризм. То есть о чем это говорит? Что смотрите, если мы чистые феноменологи, то у нас не должно быть никакой теории, у нас не должно быть никакой предвзятости. Мы должны просто описывать, как нам является наш клиент, наш мир и так далее. И по определению там теории никакой не может быть. Поэтому гештальт-терапия, по большому счету, это не теоретическая дисциплина, в отличие от психоанализа. И если говорить, например, даже о том же цикле контакта, то это не соответствует философии гештальт-терапии, потому что это, собственно, уже теория, это уже какая-то модель, на которую мы накладываем реальность. А в чистом виде гештальт-терапия – это всего лишь метод. И поэтому такой распространенностью, как, например, психоанализ, мы никогда не будем обладать. Почему? Потому что мы не можем взбудоражить умы. Вот, например, представьте, как психоаналитики могут взбудоражить умы. Сидит клиентка, а терапевт ей говорит: женщина, у вас зависть к пенису. Хорошо? Да? Возбуждает. А что это такое? И так далее и тому подобное. Да? Или там какая последний семинар был у психоаналитика, когда я читал про маму, про какую-то маму, которая садистическую маму, пожирающую мать, например, да, там у вас образ пожирающей матери, да, и так далее. Вот. В гештальт-терапии этого нет. Почему? Потому что каждый клиент — новая теория, и опять же мы работаем с феноменологией. Вот есть какой-то вопрос по этой части?
Немножко я знаю, что
отлично. По феноменологии более-менее так чуть-чуть понятно. Вот поэтому я всегда говорю, раз в 3-4 года открывайте Гусерля, вы там ничего не поймете. Это человек, который, собственно, придумал это направление. Почему? Потому что у Гусерля была идея фантастическая. Он думал, что с помощью феноменологии он сможет понять сути вещей. Поэтому я всегда говорю, суть березы вы не поймете. Вот, читая Гусерля, я тоже так пытаюсь сделать. Но вот очарование феноменологии, способность выносить неопределенность, вот это очень хорошо развивает. Второе основание гештальт-терапии – то, что мы называем теория поля. Очень кратко можно ее описать, как я ее понимаю, потому что у нас сколько гештальт-терапевтов, столько гештальт-терапий. У нас очень много игроков. Лучшей фразы я не встречал у Ортеги и Гассета, который говорил так: «Я – это я и мои обстоятельства». Вы вдумайтесь в это. «Я – это я и мои обстоятельства». То есть, в отличие от психоанализа классической психиатрии, мы большое значение придаем не только характерологическим особенностям личности. Ну, в классической модели, когда считается, что человек сделал это потому, что у него такой характер. А дальше начинается нарциссический, шизоидный, астенический, лобильный, гипоманиакальный, пошел и поехал. Да? Вот не был бы у него такой характер, он бы ничего этого не делал. А теория поля говорит о том, что ну, характер характером, но на самом деле огромное значение на наше поведение, на наш выбор, в том числе и моральный, оказывают обстоятельства, в которых мы существуем. Поэтому вы знаете, что гештальтисты большое внимание придают, собственно, где мы сидим, где мы работаем, в какой обстановке, в какой атмосфере, что вокруг, солнышко там и так далее и тому подобное. То есть вот теория поля, она приучает нас много внимания обращать на бэкграунд. А что, собственно, в фоне? А как наш фон влияет? И, на мой взгляд, это было достаточно революционное явление. И кого это заинтересует, я рекомендую единственную книгу, которая более-менее прилично описывает то, о чем я вам сейчас говорю. Это книга Росс Несбит «Человек и ситуация». Единственная книга у нас «Человек и ситуация», Росс, два автора, и Несбит, где очень подробно описывается вот эта вот новая парадигма. В психологии она называется ситуационизм. Что наше поведение в значительной степени определяется той ситуацией, в которой мы оказываемся. Это очень краткая и схематичная теория поля. Ну и, наконец, последнее, собственно, диалог. Как я понимаю диалог гештальт-терапии? Ну, первое. Диалог – это такая штука, которая нас всегда окрыляет. Ну, представляете, да? Выходит тренерский состав на сцену, и вы напротив. И мы говорим, мы равны. Мы равноправны. Ты личность, и я личность. Вот. В отличие от фрейдизма, да, например, где я являюсь экспертом в области твоего психического здоровья. Я интерпретирую. И я знаю, что у тебя в голове. А ты пока даже про это не догадываешься. Видите, какая экспертная, иерархическая позиция. А в гештальте мы все братья. Это, конечно, такая психология Пелза, потому что он был стареющий подросток. Вот. И сама Лаура Пелз говорила про него, что он, собственно, не занимался гештальт-терапией, хотя ее придумал, а он занимался психоаналитической психодрамой. Так Лора Пёрст, его жена, про него сказала. Это был на самом деле не гештальт-терапия, то, что вы видите, а психоаналитическая психодрама. Но я немножко преувеличиваю. Но в этом был пафос. В отличие, после психоанализа, в этом был пафос 60-х годов, хиппи, там, да, пис и так далее, жвачка, любовь. Вот. То есть все люди равноправны. Мы все это самое. И все это хорошо. При одном условии. Если вы работаете со здоровым человеком. А представьте теперь себе... В очень простой модели. К вам приходит 3-летний ребенок и говорит что-нибудь типа того, что «Мамочка, а вы папа, меня Семка обидел в детском садике». А вы ему говорите «Мы равны». Давай поговорим про это. А какой твой вклад в то, что произошло? Понимаете, да? Чего от вас ребенок ждет? Чтобы вы пошли в детский сад. И этому Семке сказали, а лучше всего его папе. Не обижай, пожалуйста. Вот чего ребенок ждет от отца. А потом уже может до бесконечности разговаривать, какой твой вклад в это, что ты сам сделал, чтобы Семка тебя побил и так далее. Да? То есть к чему я все это говорю? Что если вы работаете с эдипальными и доэдипальными нарушениями, то вы обязаны выдерживать напряжение переноса. Потому что клиент к вам будет относиться точно так же, как этот трехлетний ребенок, к отцу. То есть он будет ждать от вас, что вы будете достаточно надежная, устойчивая, предсказуемая, твердая фигура, которую всю жизнь, до конца его дней, будет о нем заботиться. Вот с чего я начал. Помните, когда я сказал, что дети ждут, что мы, они нам нужны? Да? Вот это правда. И тогда, конечно, на этом этапе развития отношений, в начале терапии, если вы работаете не со здоровым человеком, а все-таки с человеком, как минимум, с эдипальной проблематикой, на мой взгляд, про диалогические отношения говорить преждевременно. Даже наоборот. Вы можете таким образом разрушить, собственно, завязывающийся психотерапевтический альянс, когда он у вас ищет фигуру, на которую можно опираться, а вы ему говорите, да нет, сам. Вот. Тогда, собственно, что с этим диалогом происходит? А мне кажется, очень просто, что по мере развития ваших отношений, по мере того, как ваш ребенок взрослеет, рано или поздно вы выйдете в более и менее равноправную идеологическую модель. Ну вот по вашему опыту, сколько ребенку должно исполниться, чтобы вы хоть чуть-чуть с ним вышли в идеологическую модель и могли уже что-то обсуждать с какой-то взрослой точки зрения? Сколько мальчикам и девочкам? 30. А?
45.
45. Ну, я думаю, что да. Сколько? Я думаю, лет, правда, вот 30 говорят, я что-то не очень верю. Лет 45. Более-менее можно будет, ну, вот с папой в диалоге находиться, да, и так далее. Вот. А до этого момента, конечно, родители должны быть той фигурой, на которую можно положиться. Как Маша Андреева, прекрасный психотерапевт из Москвы, всегда говорила, что когда к ним приходят женщины на консультацию, говорит, я дружу с своими детьми. Маша говорила, вы знаете, у вашей дочери подруг будет огромное количество, а мама одна. Вот так же и здесь. Да? Друзей-то много будет у ваших клиентов, а вы один психотерапевт, на который нужно опираться. Поэтому мне кажется, что диалог – это прекрасная идея, но это та цель и тот результат терапии, который может быть рано или поздно достигнут. Вот. Ну вот, пожалуй, так вкратце все, что я хотел вам более-менее сказать. Вот об этих трех составных составляющих гештальт-терапии. Феноменология, теория поля и диалог. Еще есть, наверное, минутка, да? Все. Ну, давайте буквально минута. Если какой-то вопрос есть, один-два, я быстренько отвечу. Я всегда расстраиваюсь, что я так все структурирую, что все понятно. Думаю, наверное, это очень примитивно. Поэтому вопрос нет.
Я сказал, что терапевт должен быть а-ля отцовской фигурой.
Ага.
Изначально формируется материнский перенос на
синтерапию. Да, вот это на самом деле есть три вида переноса, аналитики выделяют. Это детско-родительский, сиблинговый и смешанный. И аналитики, это очень такой важный вопрос. Почему? Смотри, он звучит следующим образом. Может ли мужская фигура психотерапевта заменить материнскую в переносе? Так? Аналитики считают, что да. Не имеет значения, кто сидит, мужчина или женщина. Я считаю, что нет. Поэтому мне кажется, что в идеале...
Вы договоритесь.
А? Вы договоритесь. Поэтому в моем опыте у меня был терапевт и мужчина, и женщина. И я с ними получал абсолютно разные вещи. И никогда бы женщина мой терапевт не заменила бы меня мужчину терапевта. И наоборот. Ответил?
Ну да.
Надо думать. Еще вопрос.
А вы вот говорили, про Бессера рассказывали. Это как-то
провокативный? С провокативной? Арнольд Бессер вы имеете в виду? Логика? Ну, я только на заре своему читал Форелли, небольшую книжечку вот эту, как-то видео немножко посмотрел. Не знаком с ним лично, и как, хотя коллеги ездили. Мне кажется, он очень добрый человек. Вот это у меня впечатление от Форели сложилось. Вот. О его теоретических взглядах там ничего не было написано в этой книжке, поэтому ничего не могу сказать. Но он добрый. Такое впечатление. Хороший вопрос. Если папа надежный, устойчивый, предсказуем, то какая мама? Сейчас я скажу об идеале с мамы, да, в моем понимании. Мне кажется, все равно мама какая-то более мудрая должна. А? Да, да, более мудрая. Чем папа.
Добрее.
Добрее, да, Женя подсказывает. Ну, наверное, мне кажется, мама такая должна быть, ну, всепрощающая. Всепрощающая. До скольки лет? До 45 лет. Начинается выражение в последнее недавно, где-то я услышал, что как папка скажет, так по мамкиному и будет. Ну ладно, хорошо, спасибо, я рад, что вы рассмеялись немножко. Хорошего дня.
Все. Что сегодня? А, все. А, уже...